Уважаемые радиослушатели, вас приветствует радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит пятая передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Теперь уже люди немного привыкли к появлению верующих, а раньше это были какие-то выходцы из неведомого острова. Некоторые смотрели на них даже со страхом. Жена моя, Анна Васильевна, та не сразу доверилась Господу. Когда я начал посещать собрания, она присоединилась к моим гонителям. Конечно, она поступала по неведению. Однажды я простудился. Трепала лихорадка, и как раз в ту пору, когда я начал читать Евангелие. Жена моя и решила, что это мне наказание от Бога за измену старой вере. И в ожесточении сердца, находясь на поле, она молилась: «Николай угодник, сделай так, чтобы его затрепало. Я поставлю тебе рубленую свечку». Поистине не знала, что говорила. Приходит она вечером домой и смотрит, жив ли я. А я ей говорю: «Анна, дай мне напиться, голова сильно болит». «Еще жив?» – удивилась она и дала воды. Потом я уговорил ее пойти в собрание, и она сразу изменилась. Понравилось ей чтение Евангелия и призыв к чистой жизни по Слову Божию. Вскоре жена стала ревностнее меня. Бывали дни, когда я провожал ее в собрание, а сам возвращался на базар, покупал себе семечки и щелкал их, разговаривая с мужиками. Ей это не нравилось. Как-то я шел с ней в собрание. Она шла по дорожке, а я шлепал по грязи. Она говорит: «Видно, Бог хочет, чтобы мы шли вместе, а не врозь». И мне стало стыдно, что я не только по дороге, но и в жизни шлепаю еще по грязи. С тех пор я перестал отставать от нее и курить тоже бросил. Вся дворня у помещика стала смеяться надо мною и женою. Жить стало трудно, и я решил поехать в Одессу. И когда мы уверовали, то сейчас же сняли иконы, и я подарил их своей куме. Было у меня два зеркала, которые я продал, считая, что смотреться в зеркало – грех. Был как дитя. Продал эти зеркала волосному писарю, и когда пришел за деньгами, в волость была большая толпа. Писарь был уже выпившим и, подходя ко мне, крикнул: «Кланяйся иконе!» «Деньги давай!» – возразил я. «Кланяйся, а не то голову размажу!» Замахнулся он на меня кулаком, но я благополучно ушел. Зашел я в бакалейную лавочку к Янкелю. Там находился крестьянин Панасенко, который и смеется:
«Прислали ризы Штундовым».
«Какие ризы?»
– спрашивает Янкель.
«Серые свитки с бубновым тузом».
«Слава тебе, Господи, что народ будет видеть тех, кого будут гнать и ненавидеть за слово твое!» Радостно заявил я. Сердце мое усиленно билось. Мы тогда радовались предстоящим гонениям. На другой день я зашел в контору к помещику. Со мной было Евангелие. Я подал его конторщику и попросил прочитать 20 главу Откровения. Он прочел и говорит:
«Да разве этот дракон змей какой-нибудь? Это в человеке живет дьявол!»
«Вот это верно!» — сказал я. «Надо покаяться всем!»
«Лисицын с ума сошел! Сумасшедший!»
— закричали конторщики. Но я не унывал. Продолжал проповедовать Евангелие, как умел. Был у меня водовоз, поляк Франц. Долго я с ним беседовал. Наконец и он уверовал в Господа. Подарил я его жене Евангелие. Она долго читала, а потом убедилась в истине евангельской и уверовала. Висели у нее какие-то польские картины.
Она сняла их и повесила в курятнике, приговаривая: «Побыли у нас, теперь повисите у курей». Наконец я решился переехать на жительство в Одессу. Наняв квартиру на Эмской улице и совместно с единоверцем из немцев Виллер, открыл пекарню. Верующих в городе никого не было, и мы целый год прожили сами. Скучно было без братьев. Да что же делать, мирились кое-как. Говорил я понемногу о Господе знакомым. Да понимали они плохо меня. Стал нашу квартиру посещать один семинарист Юрий Каличев. Хороший был молодой человек, учился на попа. Когда он приходил к нам, мы вместе молились Господу и беседовали о Слове Божьем. Тяготился он своим положением и скорбел о слепоте людей, окружавших его. Особенно о своих товарищах по семинарии, которые готовились стать священниками, а сами ничему не верили. Думал милый Юра много поработать для Господа, да не вышло по его. Через год он умер от чахотки. Прошел год, и я открыл свою пекарню на Ольгиевском спуске в доме Северинова. Брат Виллер в это время переселился на жительство в Таврическую губернию. Мою пекарню стали навещать интересующиеся, и мы начали с Божьей помощью устраивать молитвенные собрания. Говорили из Слова Божия и молились, как могли. Хотя и не было так складно, как это совершается теперь в собраниях, но ничего, мы радовались и тому. Еще живя у помещика Свичина, я познакомился с пресвитером баптистов Михаилом Тимофеевичем Ратушным. Дело было так. На суд к мировому пригнали Ратушного, Капустянина и Родиона Архипова с женою. Их судили за совращение. Мировой судья Добрянский присудил их к 3 месяцам тюрьмы. Когда Ратушный выходил на двор, я подошел к нему и сказал: «Прощай, брат Ратушный, если мы здесь не будем видеться, то будем видеться у Отца нашего Небесного». Он ничего не ответил, и их погнали в тюрьму. На Троицу 1875 года я поехал в село Основу, где жил брат Ратушный. Там я заявил о принятии меня в общину через крещение. Со мною были еще человек 15. Народу собралось много, душ 200 – и все верующие. Крещение совершалось в ставке, который теперь совсем высох. Обошлось все благополучно, если не считать выходок со стороны некоторых парней, которые со словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа» окунались сами в воду. Радость наша была велика. По возвращении домой я еще ревностнее принялся за работу. Ратушный несколько раз посещал меня и устраивал собрания. А также проездом в Гамбург, в Германию, у меня остановился однажды Василий Гурьевич Павлов и имел собрание. На Слободке Романовке в то время жило 2 семейства – Левицкого и Кузьмы Гребенюка, которые искали истины Господней. Жаждали спасти, а для этого решили поехать в Галац, в Румынию, чтобы там обрезаться у иудействующих. С ними встретился как-то немец Вюнше, которому они рассказали о своем желании. Он указал им на меня и послал с ними своего мальчика, который и привел их ко мне. Я начал с ними беседовать и прочитал им из книг пророка Исаии 44 главу и Иеремии 10 и Откровения 9 и 20 главы. Они с удивлением слушали меня и соглашались со всем. Тут же они уверовали в Господа и, придя домой, сейчас же поснимали у детей крестики с шеи. Дело Божье пошло еще быстрее вперед. Моя пекарня стала знаменитой. Все, проходя, указывали пальцами. Хлеб пек я хороший, покупали люди охотно, хотя за глаза и ругали меня. На обратном пути из Гамбурга ко мне снова заехал брат Павлов. Мы устроили собрание. Толпа собралась огромная. Вся площадь была запружена народом. И откуда их только набралось такое множество? Толпа вела себя неспокойно. От напора людей в моей квартире трещали окна. Видно было, что готовилось что-то недоброе. Но мы все же собрание благополучно довели до конца. Чтобы избавить гостя от беды, я и говорю ему: – «Василий Гурьевич, пойдемте, я проведу вас черным ходом».
«Не надо», — отвечает он. «Если что случится, то Господь пошлет своих 12 легионов ангелов, и они защитят меня». Сказав это, он одел свое пальто, шляпу и вышел на улицу прямо в шумливую толпу. Люди расступились и пропустили его молча. Он скрылся благополучно. Их обманул его господский вид. Они, видно, не допускали, чтобы барин был штундой. Разошлись и остальные. Остался в доме я с женою. Толпа же все увеличивалась. В пекарне стоял перерез для воды и заготовления хлеба, который был накрыт скатертью.
«Вон откуда у них анчурка вылазит! Николай Угодник валяется! Они топчут его ногами!»
«Да где?» — спрашивали другие.
«Вот, вот!»
Но никто ничего не видел.
«Да неправда! Нет, правда, правда!»
Конечно, ничего подобного не было, но какие-то темные личности возбуждали толпу. Не теперь только появляются всевозможные ревнители, которые действуют насилием, а были такие господа и тогда. В это время в толпу вмешался какой-то незнакомец в цилиндре и начал успокаивать людей.
«Господа, что вы делаете? Здесь ничего нет такого. Здесь только Евангелие читается. Вот я вам прочту».
Он достал Евангелие и прочитал что-то. Толпа успокоилась и понемногу стала уменьшаться. Бог послал этого господина, и мы остались невредимыми и благодарили Господа. Через неделю после того, как толпа окружила мой дом, приехал к нам Михаил Ратушный. Мы были рады дорогому гостю. Еще до этого дня ко мне зашел как-то слободской священник Афанасий Лохвицкий и, показывая мне кресты, спросил:
«Вы не верите этому кресту?»
«Нет, этому не верю», — ответил я. Тогда он начал уговаривать меня из Евангелия, чтобы я перешел в православие, причем обещал сделать меня человеком. «Господь уже сделал меня своим чадом», — отвечал я. Тогда он преклонил со мной колени и молился так:
«Господь Иисус Христос, спаси этих людей от зла и сохрани их в руках Твоих. Аминь».
Я тоже молился, и на этом мы разошлись. Он остался мною недоволен. Теперь, когда приехал Ратушный, мы совершили преломление хлеба, но окончить его не могли. В мою квартиру привалила новая толпа, и все начали громко кричать, указывая на меня.
«Вот он, сам дьявол!»
Как потом оказалось, этих темных людей ко мне послал священник Лохвицкий. Когда я услыхал этот крик, то вот как испугался, что даже сердце задрожало. Верно говорю, жутко мне стало, а толпа все кричит и напирает на нас. Тогда Ратушный заявил, что мы не окончим собрание, и я его благополучно вывел из дому. Кое-как удалось выпроводить из квартиры других посетителей. Остались мы вдвоем, я да жена. Взяли мы лом и подперли дверь, а толпа все увеличивалась, аж темно нам стало. Двери трещат, дом дрожит, и кто-то говорит:
«Если бы мы знали, что нет других дверей во двор, то выломали бы эти и убили бы его».
Холодно мне стало на душе, и молюсь я внутренне. Потом снарядил работника, послал его в Херсонский участок и стал ждать. Через некоторое время является пристав, 2 надзирателя и 4 городовых.
«Что вам тут нужно?»
— крикнул пристав на 2 мужиков, которые ломали двери.
«Помилуйте, ваше благородие, какая-то вера тут проявилась!» «Какое вам дело до веры? Взять их!»
— распорядился он. Этих голубчиков схватили и повели в участок. Мы обрадовались этой защите и открыли дверь.
«Много вас тут?»
— спрашивает пристав Бортников, входя в комнату.
«Нас 2, и тем некуда деться!»
— ответила моя жена. Городовые разогнали толпу. Мы стали беседовать. Пристав спросил, как мы относимся к властям. «Мы поступаем, как написано. Бога бойтесь, царя чтите», — ответил я. Ему такой ответ понравился. Тогда моя жена пожаловалась на постового городового Казимирова, который вместо помощи говорил: «Мало того, что бьют вам окна и двери, а нужно и вас убивать». Пристав обещал разобрать это дело и распорядился, чтобы у моей квартиры по праздничным дням стояло два городовых, а в будни по одному. Мы зажили господами. На другой день мою жену позвали в участок. Там ее встретил городовой Казимиров и начал ругать. «Чего вы кричите? Я и так испугана!» — возразила она.
«Вот там тебе покажут!»
— грозил он, указывая на кабинет пристава. Позвали к приставу. Казимиров начал объяснять, что я турецкий подданный и завожу здесь какую-то веру. Рассказывая это, он размахивал руками и волновался. Пристав хлопнул его по рукам и вытолкал в коридор со словами:
«Тебе какое дело до веры?»
Потом успокоил жену и отпустил с миром. Хороший был человек. Позже слышно было, что Казимиров хвалился на базаре, что мы якобы дали ему рубль на чай. Мы только смеялись. Из всего этого происшествия мне стало ясно, что верующий в Господа не должен ничего бояться, ибо его защищает сам Бог. Мне самому стыдно стало за мой страх, и я уже потом шел бодро вперед. А приключений было еще много. Пожили мы и видели кое-что, но об этом в другой раз. По соседству со мною жил один кузнец, и всегда он был чем-то недоволен, всех ругал. А меня особенно не любил за перемену веры. Выхожу я как-то на улицу. Он подбегает ко мне с молотком в руках и кричит: «Штун, да ты! Я тебе вот голову размажу!» «Если тебе Господь позволит, то ты ударишь. А если не позволит, то ты ничего не сделаешь», — отвечаю ему спокойно. Он так и замер с молотком в руках, точно столбняк нашел на него. Позже он стал посещать собрание и уверовал. Теперь он в Америке. Был еще один пожилой человек, который часто приходил ко мне. Придет, рассказывает, а я все не могу разобрать, чего он хочет от меня. Звали его Антоном. «Чего вы желаете, добра или зла?» — спрашиваю его как-то. «Нет, добра», — отвечает он. Я пригласил его в комнату и стал читать ему Евангелие. Дочитали мы до того места, где говорится, чтобы человек не бросал своей жены.
«А я вот такой», — перебил Антон меня. «Жена моя живет в деревне, а я здесь, служу дворником и не хочу ехать туда».
Я стал уговаривать его. Вскоре мы поехали к Ратушному. Антон тоже поехал с нами. Там он обратился к Господу и снова сошелся с семьей. Господь дивное творит с нами. И много разных людей пришлось встретить мне на пути моем. Как-то вечером возвращаюсь я, усталый, домой. Смотрю, сидят у меня пристав и городовой.
«Что угодно, ваше благородие?» – спрашиваю.
«Вам повестка от его сиятельства графа Левашова, градоначальника. Здесь вот написано, что вы должны 10 числа явиться к нему. Вы согласны?»
«Как же я могу отказаться от повеления начальства?» – ответил я и расписался в повестке. Они ушли. Дождался я назначенного дня, помолился Богу и пошел в канцелярию градоначальника. Это теперь многие люди стали смелые и развитые,
А в то время мы всяких блестящих пуговиц боялись. Стою я в приемной, жду, что будет. Выходит граф и начинает отбирать у посетителей прошения. Все обходится чинно и тихо. Один я оказался без бумаги. Подходит моя очередь. Граф и спрашивает.
«Что нужно?»
«Ваше сиятельство изволили меня требовать».
«Кто вы такой? Фамилия?»
«Лисицын». Он велел подождать. Стою я и невольно думаю. «Что теперь будет?» Увидел я проходившего полицмейстера и решил, что наступил мне конец. Не увижу теперь скоро своей жены и братьев. Позвал служитель в кабинет.
«Кто вы такой?» – спрашивает граф.
«Христианин», – отвечаю.
«Какой христианин?»
«Христианин-баптист».
«Что это за вера?»
– спрашивает. «А сам так строго смотрит на меня». «Это вера от самого Господа и его апостолов», — говорю я.
«А государю вы повинуетесь?»
«Государь от Господа Бога. Все начальство тоже поставлено для поощрения добра и для наказания зла».
«А солдат надо иметь?»
«Что государю требуется, мы это признаем».
«А подати платите?»
«Как же, подать и платить тоже нужно!»
«А детей нужно воспитывать?»
«У кого есть средства, капитал, то от чего бы не воспитывать? Можно и до высшего образования дойти!» Граф улыбнулся, а у меня стало легче на душе. Я и говорю. «Ваше светлое сиятельство, дозвольте мне сказать...» Вы, наверное, знаете, как евнух царицы Эфиопской, высокий знатный человек, ехал на колеснице домой и читал книгу пророка Исаии. И вот Господь послал к нему Филиппа, простого человека. Филипп этот и говорит ему: «Разумеешь, что читаешь?» Евнух отвечает: «Как могу разуметь, если кто не объяснит мне?» Тогда Филипп сел к нему в колесницу, и они стали беседовать. И вот они ехали и ехали, пока не увидели воду. Евнух говорит: «Вот вода, что препятствует мне креститься? Если веруешь, что Христос есть Сын Божий, можно», — отвечает Филипп. А тот и отвечает: «Как же, верую!» И крестил его Филипп. «Знаете, целую речь сказал я тогда графу». Сам удивлялся. «Как это у меня хватило смелости? Верно говорю». Граф подошел ко мне и, ласково смотря на меня, сказал:
«Это хорошо».
Поговорили мы еще о евнухе, потом я и заявляю: «Я имею жалобу к вашему сиятельству».
«На кого?»
«На слободского священника, который нагнал на меня народ, и у меня все растащили, и даже последнюю лошадь украли».
«Кто такой? Как фамилия?»
«Лохвицкий».
«Лисицын нанял квартиру у беспоповца», — объясняет градоначальнику полицмейстер. «Нет», — возражаю я, — «это православный народ налез ко мне в квартиру, а беспоповцы — народ смирный. И вот еще. Полиция отняла у меня паспорт и уже около года не отдает». Тогда граф велел выдать мне новый паспорт и отпустил меня со словами: «Благодарю, Лисицын, что я вас увидел. Когда вам что нужно будет, приходите ко мне без всякого прошения. Скажите вашу фамилию, и я вас приму».
«Истинно сказал Господь, что скорбь ваша обратится в радость». Я поблагодарил графа и вышел. И в вечерней нашей молитве мы вспомнили доброго графа Левашова. Но если нас не трогала полиция, то сильно доставалось от темных и грубых товарищей по работе. Всегда приходилось молиться, чтобы Господь дал терпение все перенести». Как-то на заводе во время завтрака я сидел с одним братом и пил чай. Беседовали мы о Господе. Противники же наши взяли сажи, закатили ее в снег и бросили этот комок в столб над нами. Сажа рассыпалась и замазала нас.
«Эй вы, штунды, примите! Это вам Господь благодать послал!»
— смеялись они. «Благодарим, что прислали!» — ответили мы и начали вытирать сажу. Был там один мастеровой, интересовался Словом Божьим, расспрашивал. Я отвечал охотно. Когда другие мастеровые узнали, что он беседует со мной, то стали смеяться над ним. Ему это не нравилось. Они ему и говорят: «Поколоти Лисицына, тогда будем знать, что ты наш». Он согласился. Выхожу я вечером с мастерской, он и напал на меня. Хотя я был сильнее его, но считал, что как христианин не имею права отвечать тоже дракой. Тогда я возвратился в мастерскую. Мастер смотрит на меня и удивляется.
«Что же ты ему уступил? Возьми ружье и хлопни его».
«Нет, христианам драться нельзя», — ответил я. Меня пропустили в другие ворота, и я ушел благополучно. Чтобы улучшить пропитание, жена моя начала торговать на базаре хлебом. Пока торговки не знали, кто мы такие, то дело шло сравнительно хорошо. Рундук наш помещался на возвышенном месте и считался самым удобным для покупателей. От полиции вышло распоряжение, чтобы все рундуки держались в чистоте. Городовой прибил это объявление около нашего рундука. Тогда другие торговки, наши противницы, начали кричать покупателям: «Смотрите, вот даже полиция предупреждает, чтобы не покупать хлеба штундовского». Бабы-кухарки были большей частью неграмотные и неразвитые. Услышав это, они начали обходить мой рундук, считая, что и полиция была против меня. От этого дело продажи пошатнулось сильно. Насмешкам же и всяким издевательствам над моей женою не было конца. Господь давал силы перенести все это. Как-то сидела она у рундука. Покупателей было мало. Подошел один мужчина, похожий на глупых ревнителей теперешнего времени. Сел около рундука и начал свою болтовню. Ругал уж как хотел. «Отойдите отсюда», — сказала она. Он поднялся, плюнул ей в глаза и пошел прочь. Все торговки загоготали. Только евреи-торговцы начали защищать ее. Жена моя вытерла плевок и заплакала от горя. А то еще такие вещи проделывались перед нею, что, извините, стыдно и говорить. Но все это мы переносили за имя Господа с радостью и молились за наших противников. В это время на слободке Романовки поселился Кузьма Гребенюк, который начал устраивать собрание у брата В. Собралось очень мало людей, и вообще дело шло вяло. Тогда собрания были перенесены в город на Кузнечную улицу. Собирались тайно. Брат В. за это обиделся на Гребенюка и сказал полиции, где устраиваются собрания. В воскресенье утром по дороге в собрание я встретил брата В., который и говорит мне: «Не ходите туда, а то сейчас полиция придет».
«Почему так?» – спросился я.
«А вот я им покажу», – возбужденно говорил он.
И правда, полиция всех забрала и отправила в участок, где был составлен протокол. Брата В. за это все осудили. Позже он помирился с Гребенюком. Наконец, я решил переехать на жительство из Слободки в город. Поселился я на Ямской улице, в доме Лазарева. За это время был уже назначен новый градоначальник, Косоговский. Мне удалось выхлопотать разрешение на собрание, и мы начали собираться для молитвы. Так прошло некоторое время. Кстати, замечу одно мое наблюдение. Как только мы получаем свободу, то есть перестают нас преследовать, так между нами начинается какое-то недовольство и смуты. Когда же нас начинают притеснять,
то мы сразу воодушевляемся и соединяемся вместе. Так было и здесь. Заступил на место градоначальника Зеленый, и сразу картина переменилась. Он был друг духовенству, по просьбе которого и закрыл собрание. В это время я был в отсутствии, и без меня явились городовые, повыносили скамьи на двор и закрыли квартиру, а дворнику приказали:
«Как только явится Лисицын, сейчас же доставить его в участок».
Со мной так и поступили.
«Давай сюда разрешение», — приказали в участке.
«Не дам», — уперся я. Но мне объяснили, что за разрешением нужно послать в Петербург.
«Ну что ж, если мы такие знаменитые стали, что вы не можете разрешить, то посылайте. Дело ваше», — сказал я и отдал бумагу.
Из Питера нам пришел отказ. Тогда я перебрался в другое место, и мы стали собираться тайно. В этом месте нас снова посетил брат Павлов и ободрял нас, уговаривая держаться друг друга. Собрания проходили благополучно. Магомета к жизни во Христе. Родился я в 1891 году в Ялтинском уезде в горной татарской деревне. Мои родители-крестьяне занимались табачной плантацией. Они были религиозны до фанатизма. Учился я в татарской мектебе, где учили меня всем догмам нашей религии. На главном плане было учение Магомета и толкование разных учителей ислама, но больше всего имело значение обрядовая сторона. Я был самым ревностным учеником и исполнителем всех предписаний закона до самых мелочей. Я заучивал много молитв из молитвенника, чем старался достичь блаженства у Бога и найти покой для души. Когда нам преподавали русский язык, то как-то раз во время чтения рассказа о воробье и голубе учитель сообщил нам одно христианское предание – легенду о смерти Иса, то есть Иисуса. Я, будучи любопытным, начал расспрашивать, почему, как говорят, распяли Иисуса. Учитель стал горячо доказывать, что Иисус не умер, а вознесся на небо живым, а вместо него распяли другого. Это объяснение, хотя и в такой форме, дало мне первый толчок и возбудило интерес к Иисусу. Потом я попал в учительскую татарскую семинарию для продолжения своего образования. Моя жажда разобраться в учении Христа не прошла. Я жил в городе С, где встретился с одним человеком, который сказал мне, что есть такое общество, которое разбирается в учении Христа. Я захотел узнать, могу ли я с ним видеться, но тот человек не мог мне дать точного адреса. После всего этого я случайно на базаре увидел двух людей, сидящих у своих товаров и читающих какую-то объемистую книгу. Она была, по-видимому, религиозная. Думал я так потому, что лица этих людей горели необычайной радостью. От них я услышал слово о Боге. Я каждый день стал проходить мимо них, чтобы услышать от них что-нибудь, но не подавал им вида. Раз, проходя по этому же кварталу, я увидел ужасную картину. На том месте, где обыкновенно сидели мои незнакомцы, сбежались любопытные, окружили их и с бешенством устремились избивать их всей толпой. Были, конечно, и сожалевавшие, но большинство из толпы злорадствовало. Я горел местью к тем, которые били моих дорогих незнакомцев. На другой день я не удержался и опять пошел к ним, попросил дать мне ту книгу, которую они всегда читали. К моей великой радости и счастью, я получил ее на своем родном татарском языке. Это было Евангелие. Они приглашали меня к себе в собрание. На собрании меня больше всего поразило общение моих друзей со всеми присутствующими. В первый раз я услышал проповедь брата Ф.Ф., который остановился на пропетом гимне «Издали нам сияет страна». Все, что он говорил, близко касалось моей бедной души. Он открыл жажду познания и томления моего сердца, обрисовал мое жалкое положение язычника, не знавшего того великого учителя, который спасает и таких, как я. Казалось, все говорилось ко мне, все слова, все обличения. Я, находясь возле окна, старался лицо свое закрыть ставнями, а слова продолжали поражать мое сердце, и я то потел, то краснел, то дрожал от переживаний и чувствовал, что нигде нельзя было скрыться от голоса, призывающего грешника. И поневоле сердце говорило: «Куда укроюсь от лица твоего?» Потом пели: «Грешных всех Христос зовет». И зов этот, казалось, был тоже обращен лично ко мне, и для меня все это было необыкновенным и удивительным. Меня, гонителя и грешника, он зовет. Его любовь меня победила, пленила, и я уже не мог распоряжаться собою, как побежденный. Переживания были для меня, как магометанина, прямо-таки потрясающие, но вместе с тем чрезвычайно радостными. В одном из собраний, на котором говорили об отдаче сердец Господу, и я открыл свое сердце перед тем, кто меня так возлюбил. Это было в 1907 году. Я ощутил полную перемену в моем сердце, и уже с того дня все приняло другое направление, и кругом все для меня стало ново. Я уже не был жалким, оставленным, обреченным на погибель, но чувствовал себя наследником любви и мира. Много мне пришлось перенести от моих единоплеменников. Меня избивали до полусмерти, принимали всевозможные меры, чтобы разубедить меня. Но все это только еще более углубляло мою веру и укрепляло мою стойкость и непоколебимость в истине. В 1909 году через крещение я был присоединен к общине, после чего были еще большие искушения и гонения. Потом меня приводили к общественному суду, а также к духовному увещеванию. Меня проклинали, а в 1912 году были сильные репрессии против меня со стороны царской полиции. До самой военной службы я был под надзором полиции. На военную службу отдали потому, чтобы избавиться от меня и тем затушить огонь в моем сердце. В 1914 году мне пришлось ехать на фронт, где занимал по убеждению не строевую службу, но и там сила Божья была со мною. Все свободное время было отдано на посещение лазаретов, где много пришлось переживать радостей, где даже устраивали собрания, и Господь обратил некоторых как из татар, так и из русских. Было организовано духовное молитвенное объединение разных направлений, признающих Иисуса Спасителем, а именно духоборы, молокане, православные и прочие. Это единодушие многих обратило к Господу. В 1918 году я женился на своей единоплеменнице и уже стал жить в горной деревне и работать. В 1919 году, 23 октября, в деревне была организована татарско-русская община баптистов из 5 членов церкви и нескольких приближающихся. В этом же году проезжавший брат из Либавы, разъездной пресвитер-проповедник, совершил крещение над 3 нашими членами, а меня рукоположили на пресвитерское служение. Наша маленькая община пережила много гонений и много тяжелого. Господь благословил меня трудиться и на литературном поприще для Его славы.
более 200 духовных песен, переведены мною на татарский язык, а частью составлены лично мною. Также мною написано и переведено на татарский язык несколько духовных брошюр. Во мне живет глубокая вера в то, что Господь поможет мне осуществить план издания многих моих трудов для распространения истины Божьей среди мусульманского народа, а также пошлет мне еще многих работников на свою обширную ниву. Нужда в работниках на ниве среди мусульман огромная. Господь одарил меня знанием, кроме русского и татарского языка, еще и других языков – польского, чешского, арабского, персидского, сардского, киргизского, турецкого и других восточных языков тюрско-татарского и персидского корня. Закончить свою биографию и мое обращение ко Христу хочу словами Писания. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И все мы, призванные Христом, помним Его повеление и Слово, как последнее указание. «Идите, научите все народы! Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и готовы к жатве. Да найдет рука Господня еще многих таких жалких язычников, как я, и приведет их к своему небесному стаду». Аминь. Абдулла. Следы Магомета. Я сижу у старинной мечети, во дворе молчаливая грусть. Всюду вижу печаль Магомета, вновь ценить Иисуса учусь. Веет смертью от каждого камня и от келий забытых, пустых. Нет ни света, ни жизни, ни знанья среди камней и сводов немых. Во дворе сидят несколько женщин, им нельзя на молитву в мечеть. Магомет, Магомет правоверный, как же будут они тебе петь? А мулла и больной Муэдзини и седых полдесятка татар холодны к поучениям длинным, ведь кипит за стеною базар. Я стою у старинной мечети, мои думы, когда же Христос озарит темный люд Магомета, что в неведенье тени зарос? И таю я в душе моей веру, будет некогда радостно здесь. Придет лучшее, светлое время. Запоют «Он воскрес! Он воскрес!» Стихотворение Ивана Кметы Ефимовича. Дела тьмы. Широко раскинулось село Иванковцы. Много народа живет в нем. Насчитывали лет 5 тому назад свыше 1000 дворов. Но теперь их значительно больше. Много в селе ребят, много молодежи, много и взрослых людей. Жили себе иванковцы спокойно, без особых волнений, так как живут все украинские села. Весной, когда снег растает на полях и солнышко в изобилии начнет посылать свои лучи на горемычную землю, все способные к труду иванковцы выходят на работу в поле. Быстро пролетают за работой весна, а за ней и жаркое лето, за которым шествует богатая плодами и урожаем осень. Одни и темы для разговоров были у иванковцев – все о земле да урожае, о бывшей войне да о мелких дрязгах, случившихся у соседей. Но вот однажды появилась у иванковцев новая тема для разговора. в селе появились христиане-баптисты, или, как их называл священник, штундисты. Отличались эти штундисты от остального населения тем, что не ходили в церковь, не поклонялись иконам, не крестились рукой, не пили водки, не ругались, а собирались в свободное время для чтения Евангелия и молились по-своему Богу, как говорили селяне. Мало этого, где только возможно, баптисты говорили селянам, что нужно оставить греховную жизнь и служить Богу от чистого сердца, так, как учит Евангелие. Потому что хотя мы и называемся все христианами, и в метриках записаны православные христиане, а жизнь-то наша совсем не похожа на жизнь первых христиан, святую и непорочную. Всполошились иванковцы. «Як меняти віру наших дідов да прадідов? Не хочемо!» — говорили они. Однако, когда по вечерам, особенно зимой, собирались баптисты на молитву, многие из иванковцев стали посещать их собрания. Придут, постоят, посмотрят, послушают, как читают там Евангелие на родном понятном языке. Иной раз поплачут, когда Слово Божье коснется их сердец, и спокойно уйдут. Но Слово Божие, посеянное в сердцах иванковцев, начиная с 1923 года, постепенно стало приносить плод Господу. В 1926 году в селе уже насчитывалось 25 человек верующих и принявших крещение, которые отдали жизнь свою на служение Господу. Не меньшее количество, вероятно, было и приближающихся, которые в душе своей тоже уже были баптистами, но еще не решались открыто присоединиться к местной общине христиан-баптистов. Но не дремал враг дела Господня. Неприятно было ему видеть, как многие души уходили из его царства, из царства тьмы в царство света. Увидел он, что пора ему помешать развитию дела Божьего в иванковцах. Соберутся, бывало, верующие на собрание, преклонят колени для молитвы, а он и пришлет своих слуг, чтобы мешать им. Придут они иногда трезвые, иногда пьяные, и станут швырять гнилыми яйцами в молящихся. Не то возьмут и побьют окна, повыдергивают солому с крыши. А когда верующие начнут расходиться с собрания домой, то вслед им бросают каменья. И много приходилось переносить детям Божьим от тех, кто еще бродит душой своей во тьме, находясь в рабстве греха и пороков. Но Господь посылает детям своим силы, чтобы все это переносить и покрывать любовью, молясь за своих заблудших братьев. И плоды любви и терпения стали заметны. У многих селян стал пробуждаться еще больший интерес к Слову Божию, глядя на то, как безропотно переносят верующие, выпадающие на их долю несчастья и гонения. В последнее же время дьявол через слуг своих возбудил в некоторых новое гонение против верующих, которое закончилось убийством одной ревностной верующей сестры. Приводим дословную выдержку из письма брата Петра Зуба, сообщающего о происшедшем недавно у них событии. «Враг рода человеческого недоволен своими прежними выдумками и проделками. Он ищет иного случая. В конце февраля месяца сего года руководящий группой брат Иван со своей женой Марией и сыном Григорием ушли из дому на вечернее собрание. А жена Григория, Анастасия, со своим маленьким шестимесячным сынком Володей осталась дома готовить ужин. После собрания муж Анастасии Григорий поспешил по зову своего сердца скорее домой. Придя домой, он хотел открыть дверь, но нашел ее запертой изнутри. На свой стук он никакого ответа не получил. Вслед за ним сейчас же пришли родители. Всех их объял страх, но делать что-то нужно было. Тогда Григорий идет к окну, открывает его и через него проникает в дом, чтобы открыть дверь. Когда все трое зашли в дом и зажгли огонь, то увидели перед собой ужасную, потрясающую картину. На полу в луже крови лежала зарезанная жена Григория, Анастасия. Вот теперь отыгрался враг рода человеческого над семейством детей Божьих. Он принес им плач и слезы. И остался маленький Володя без материнской ласки, сироткой. Как посмотришь на эту картину, то хотя бы сердце было каменное или железное, все равно слезы сами льются. Благодарение Господу, что Он дает детям своим сил переносить испытания, даже огненные. И в этом ужасном случае Господь прославился. На похороны убитой сестры приехали братья из других сел. Приехал хор из лесоводской общины. Почти все жители села сошлись посмотреть, как будут хоронить убитую сестру. Много было сказано проповедей, много было пропето на похоронах сестры. И многие слушатели были тронуты Словом Божьим. Мы верим, что Господь пробудит еще многие души в селе Иванковцах для новой светлой жизни во Христе Иисусе. Многие пробудятся от греховного сна, встрепенутся, и бывший ужасный случай послужит для них одним из толчков, выводящим их из греховного оцепенения. Мы молим Господа, чтобы Он укрепил детей Своих, невзирая ни на что, ни на какие трудности, препятствия и гонения, верно и радостно идти по стопам Христовым, проливая Его свет в самую гущу людского неверия, суеверия и фанатизма. «Не бойся, малое стадо», — сказал Христос, «и мы верим, что Он с нами и доведет нас до желанной цели». Здесь, на земле, мало радостного и счастливого мы встретим в жизни. Путь Христа тернист, и не напрасно, сказал Христос, гнали меня, будут гнать и вас. Ныне мы переживаем сравнительно спокойное время отдыха, но всегда мы можем ожидать других времен испытаний и гонений. Мужайтесь, я победил мир. Он с нами до скончания века. Да сохранит Он нас в совершенном мире. Здесь венец терновый вместе с Ним несем до пришествия Христа. П. Г. Ожевский. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали пятую передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. И сейчас я хочу еще раз напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.
все вернется к своим истокам, и назад потекут года, и поймет человек, что без Бога он теряет жизнь навсегда. Только будет для многих напрасен этот поздний прозренье час. Путь безбожья преступно опасен для народов земли и рас. Поспеши еще день спасенья, перестань жить грехи и зли. Может быть, этот миг прозренья твой последний здесь на земле. И что сделано в жизни бесчестно, завершится позорным концом. Вся история встанет на место перед праведным Божьим судом. Поспеши еще день спасенья, перестань жить в грехе и зле. Может быть, этот миг прозренья твой последний здесь на земле. Обнажит на суде Господь, что ты скажешь свое оправданье, горделиво греховная плоть. Поспеши еще день спасенья, перестань жить грехи и зли. Может быть, этот миг прозрения